Шлаве Сулам, 4 том, раздел Моадим, 106 страница, статья «Почему праздник Пацот называется Песах?» Почему праздник Мацот называется Песахом? Мир затрудняется. Почему праздник, который называется в Торе праздником Мацот, мы называем Песахом? Ответ. Поскольку написано, я близкому моему, близкий мой мне. То есть мы рассказываем о величии Творца, а Творец рассказывает о величии Израиля. И поэтому называется в Торе праздником, это по имени праздником Мацот. Как бы Творец рассказывает о величии Израиля, то есть что Израиль и мы называем праздники по имени Песах, как написано, и возношение Песаха это Творцу, который пропустил дома Израиля и уничтожил Израиля, поразил Израиль, а наши дома избавил. И это то, что говорится в войне Мидьяна. И сказал Творец Израилю от имени Мидьяним, и сказал Моше, и это было возмещением за Мидьян. И надо понять, почему Творец сказал Моше, что война Мидьян — это месть за Израиль. А Моше сказал наоборот, чем сказал Творец, потому что он сказал, что война Мидьян является местью Творца. И надо объяснить таким же образом, что Творец говорил о величии Израиля, что это месть за Израиль, а Моше говорил в Израиле о славе Творца. И поэтому он изменил то, что сказал ему Творец. И это надо понять, что означает, что Творец говорит о величии Израиля, а народ Израиля говорит о величии Творца. Ведь мы говорим, разве со стороны людей, что они являются плотью и кровью, когда каждый почитает друг друга? И может ли быть такое, что Творец нуждается в том, чтобы его возвеличивали? Я уже приводил пример тому, как человек, который входит в курятник, и поскольку слышал то, что сказали мудрецы, арамит, то есть, что человек облачается в красивые одежды, его начинают уважать. И поэтому, поскольку он хочет, чтобы петухи его уважали, он облачается в красивые одежды и дорогие. И тот, кто видит такое, конечно же, посмеется с него. И какие почести можно получать от петухов. И как мы можем сказать, что Творец хочет, чтобы мы его возвеличивали и говорили о величии. И даже такой пример не верен, потому что разница между человеком и петухом только в одну ступень. Потому что петухи называются животными, а мы называемся говорящими. Но все в материальном. Но какое же расстояние есть между нами и Творцом, чтобы была возможность сказать, что Творец впечатляется от нашего возвеличивания Его. И почему же тогда Моше изменил то, что было сказано ему Творцу, и сказал, что это месть Творца за Израиль, а он сказал, что это месть Израиля за Творца. И здесь надо понять, цель творения — это давать творениям и наслаждать их, и для того, чтобы это благо, которое он дает, было в совершенстве, то есть чтобы не было в ней стыда, произошло исправление, которое называется скрытие и сокрытие, что в то время, когда человек не способен еще делать все действия ради отдачи, и только в то время, когда он исправляет свои действия и выходит из своего себялюбия, в этой мере он выходит из тьмы и входит в свет, что называется, что выходит из тьмы к свету. То есть Творец нас создал в обратном виде себе, чтобы мы существовали. Должно быть что-то обратное ему, противоположное, поэтому называется творением вне его. С одной стороны. С другой стороны, чтобы мы пришли к состоянию, в котором находится Он создал в нас ощущение, называемое студом, когда мы чувствуем различие между нами и Творцом. И тогда, с помощью этого чувства, благодаря этому ощущению, мы можем приблизиться. Если бы мы не чувствовали стыда, мы бы не могли распознавать, что мы далеки, а стыд дает нам ощущение зла и обязывает нас восполнить, то есть стереть это расстояние, изменить нас таким образом, чтобы мы не чувствовали его. Потому что тогда все получение его только потому, что он хочет дать наслаждение Творцу тем, что Он помогает ему, чтобы он смог вывести на свет свою цель, что это благо без всяких недостатков, то есть подарок без всякого стыда во время получения Творца. Это признак. Если я получаю от Него, я не стыжусь, когда я чувствую весь тот большой подарок, который Он дает, и Его вижу и чувствую как дающего, и не стесняюсь, признак того, что я пришел к совершенству. И тем самым поймем, что означает, что Творец говорит о величии Израиля, то есть, что Творец хочет дать благо своим творениям, и поэтому он говорит о величии Израиля, что имеется в виду доставить благо Израилю. И тем самым создано желание получать у творения, которые хотят получать ради получения, что называется, что хотят получать, и по причине собственного себелюбия, то есть то желание получать, которое создал Творец в творениях, они стремятся получать благо, чтобы успокоить свою нехватку, которая вызывает в них стремление. И это причина, по которой получают, это называется ради получения. Но отсюда происходит разделение из-за различия свойств, как известно. И поэтому народ Израиля принимает на себя сокращение, не получает добро и наслаждение, хотя и хотят очень этого. Тем не менее, не хотят получать, но только в том случае, когда знают, что могут намереваться в получении наслаждения ради отдачи. То есть это требует раскрытия, когда, поскольку нет выбора, все так произошло в обязательном виде, абсолютно. Мы говорим о законе природы, не о воспитании или вере, а о законах природы. Когда человек чувствует таким образом, что не может продолжать обычным образом, но должен сократить себя, должен создать отношения между собой и Творцом, поскольку видит его и не может делать никакого действия, чтобы не считаться с ним, и действительность обязывает. То есть, поскольку его желание дать, поэтому они получают благо. Но по причине собственного себелюбия в данном случае они отказываются от наслаждений. Получается, что народ Израиля говорит о величии Творца, то есть от своих желаний они отказываются. И все, что они хотят, это только возвеличить Творца. То есть то, что хочет царь, они выполняют. И поэтому Моше изменил то, что сказал Творец, место. Я отомщу за Израиль, то есть то, что хочет Творец, это только во благо Израиля. Но Моше изменил то, что сказал ему Творец, и это он не называется, изменил цель доставить наслаждение творением, но изменил, потому что тоже хотел насладить. И не потому, что чтобы Израиль получил благо и наслаждение, но потому, чтобы они выполняют действия только ради блага Творца, что и называется, что все, что они делают, это возвеличение Творца, то есть из-за возвышения, ради возвышения и ради величия и важности Творца, царя. Но надо понять то, что мы говорим возвеличение Творца во время Песоха. во имя того, что Творец перешел дома Израиля. И как написано, и кушали в расторопности, это называется Песахом для Творца. И поэтому называется жертва Песахом, потому что он перешагнул. И то, что Творец перешагнул дома Израиля и перешел от египтянина к египтянину, а Израиль были избавлены. И надо объяснить это перешагивание в духовной работе, что в этом основная суть Песаха. Каким образом мы можем произвести перешагивание в нашей работе? Не идти путем ударов, пока мы не раскрываем всю эту общую систему и из-за безвыходности меняемся, поскольку видим, перед какими законами мы находимся, что это путь в свое время, очень длинный путь и трудный, когда законы природы обязывают человека делать, пока он не учится, не понимает и не готов преклониться и принять на себя новые законы. Это не он сам, но во всей общности мира, пока мир это почувствует, пока согласится с этим, пока все расчеты, политика, экономика, ненависть, все успокоится, поскольку нет выхода, и получит общее господство общей системы Творца над ними. И есть здесь понятие скачка, когда можно быстрее понять и прийти к хорошему миру, к которому и так придем, но через Песах, перешагивание, как перепрыгнуть. Вопрос также здесь в том, как может быть скачок, ведь развитие должно быть всегда постепенным, в полном имени Авая, когда человек развивает желание, и вместе с желанием, когда оно иногда пустое, иногда полное, растет разум.
Как достичь желаемого, как убежать от нежелательного, и так человек растет. И нету здесь возможности перепрыгнуть. Мы говорим об ускорении процесса. Что Израиль это называется, что освещают, то есть ускоряют время. Но почему в таком случае происходит Песах, то есть он перескакивает? Срочка Ваешлавин. И следует понять, что такое скачок и переход с точки зрения духовной работы. Известно, что главное в нашей работе — это прийти к слиянию с Творцом, то есть к совпадению по свойствам. Это цель. Мы сейчас ее не обсуждаем, потому что каббалисты, которые постигли, прошли весь путь и говорят, это то, что мы нашли в конце. Дальше. И через это получают килим, которые будут соответствовать, будут пригодны для получения света. То есть чего не хватает нам, чтобы достичь этой цели, слияния с Творцом. Слияние с Творцом называется быть как Он во всем. То, что там у Него, называется, что это Он. То есть это я буду именно в таких же свойствах. То есть то, что мы, в общем, должны делать в пути, это прояснить, выяснить, проверить нашу природу, познать природу Творца и поменять одно на другое. И известно, что наши килим происходят от разбиения килим. Разбиение килим называется, что хотят использовать получающий килим ради получения, и это называется отделение от Творца. То есть изначально произошло так, что мы противоположны Ему. Во всем. В мысли, в желаниях, в строении мышления, во все противоположно. Эта противоположность, мы ее тоже не понимаем, откуда и что противоположно, потому что она разнообразна. Противоположность, но все противоположно. То есть в таком случае, как бы я ни поворачивал себя согласно желаниям, мыслям, согласно расчетам, своим решениям, я никогда не дойду до настоящего. Разбиение и падение, с высоты разбиения и смешивания в этом мире настолько окончательные, полные, можно так сказать, разбиения, полное разбиение. Окончательно, что ни в какой частности детали, которая раскрывается во мне, нет у меня возможности взять оттуда что-то правильное, то есть подобное Творцу. И в том, что мы думаем, тоже и обсуждаем наш путь, чувства, мысли, которые могут быть якобы там в конце, это все абсолютная ложь. Строчка Ликабель. И это отделение от Творца, которое произошло в высших мирах. И через грех древопознания, когда упали келим в клипот, и мы должны поднять их по той причине, что мы происходим от их келим. То есть наша работа раскрыть, что мы находимся в разбиении, во всех смыслах, во всем, что находится в нас, в нашей личности человеческой. И чем больше мы это раскроем, мы не раскроем более чем разбитые келим. То есть, исходя из этого, возникает вопрос, каково приспособление, система, силы, с помощью которых мы могли бы исправить себя и прийти к совпадению по свойствам с Творцом. Откуда мы возьмем это? Из себя наверняка нет. Откуда мы получаем, как эти келим снаружи? И через то, что мы работаем с желанием получать нашим, которые переходят оттуда на ради отдачи, с помощью этого мы каждый раз исправляем часть этих келим, которые находятся в клипот, и поднимаем их в святость. То есть есть система, с которой, если мы будем работать, благодаря ней мы можем подняться из клипы в святость. Через то, что мы хотим использовать только намерение ради отдачи, чтобы дать наслаждение Творцу. Но это еще нужно приобрести, это не просто. И всякий раз, каждый день, постепенно выясняются части клипот, которые называются «получающие ради получения». И мы исправляем их, чтобы мы могли использовать их ради отдачи. И порядок таков, что поднимают какую-то часть в святость, а затем снова опускаются в состояние получения и забывают даже, что есть такая вещь, как отдача. Но потом снова человек получает подъем и снова берет часть желания получать в себе и преодолевает его, и снова исправляет его на ради отдачи. То есть в каждый момент времени выясняются из клипот, из желания ради получения самых эгоистических, все больше и больше части, и переходит в святость. Где они переходят? В святость. Где мы видим такое вообще? Никто не видит такого. А поскольку это происходит неосознанно внутри нас и во всем творении, в неживом растительном животном, там не нужно анализа, а было падение до окончания всех ступеней, и с этого момента и далее начинается выяснение. То есть, если мы посмотрим на наш мир, как мы его видим, это уже результат выяснений, которые произошли благодаря высшей силе с нуля. И эти выяснения на уровне неживого растительного животного, до уровня Далет четвертого говорящий. И здесь уже приходит в наше время сделать этот анализ, который сейчас от нас зависит исправление. Поэтому он говорит, и в нас тоже есть уровни, в каждом, и в каждом желании, и в каждой нашей мысли, уровни неживой растительной животной, которые выясняются не с нашим участием, а потом, когда мы приходим к уровню говорящей в каждом месте, мы должны дополнить это благодаря нашему осознанному усилию, участию. Если мы этого не делаем, то природа, со стороны природы мы ощущаем несовпадение по свойствам или удары. И всякий раз так это раскрывается, там, где мы не можем восполнить наше участие. И в конечном счете, отсутствие правильного участия в каждый момент времени, всякий раз, как пишет Ари, каждый момент времени не похож на соседний, каждый человек не похож на другого, и в каждый момент времени есть очень много выяснений, и мы не восполняем в них главного на уровне самом высоком говорящем. И так это накапливается, большой счет отрицательный. Строчка «Алав» с слов «Вахозер». И возвращается обратно всякий раз, пока не получает определенную меру получения, которая получила исправление на отдачу. И в этой мере будет место войти туда, высшему свету. И это кли становится благодаря тому, что накапливаются все подъемы, которые были у него, одним кли, как написано, монетка к монетке, накапливаются в большой счет. И если человек начинает участвовать самостоятельно, то получается, что все его усилия накапливаются, даже если он не достигает успеха, как у маленького ребенка, младенца, который пытается делать всякие действия, правильно, неправильно, настоящие, ложные, неважно, из всех этих вещей, главное его желание. Не проверяют результаты, и то, что он способен или не способен сделать, а лишь устремление, то, что называется, это зависит от человека. И согласно этому тогда по монетке это скапливается в большой счет, накапливается в большой счет исправлений. И в этом следует понять то, что мы спросили по поводу Песаха, что сказали мудрецы, что перескакивал и проходил от одного египтянина к другому, а Израиль посередине избегнул. То есть каждое падение называется египтянин, что означает, что получает все в эгоизме. А Израиль посередине, то есть подъем, что преодолевал и сделал сейчас все ради отдачи, а не ради себя. Это состояние называется Израиль. Но впоследствии снова он опускается, находим, что снова он опускается в свойство египтянин и возвращается обратно. А Израиль избегнул, то есть избегнул от египтян и вошел в свойство Израиля. То есть, если делают Песах, то есть не получают в расчет, не принимают в расчет падения, не хотят состоять из желания получать, оправдывают эти падения, которые для подъемов, еще не могут присоединить их к подъемам, но знают, что они-то и помогают нам в пути. Получается, что постепенно расчет становится только с подъемами, а падения соглашаются с этим, потому что с их помощью мы продвигаемся, больше ценим подъем, мы понимаем, что это полезная вещь, падение полезно, мы понимаем, что без этого мы не могли бы направить себя правильно на подъем, на слияние, на связь с Творцом, и поэтому мы видим в этих падениях помощника против него, и таким образом строим правильное отношение, и это называется перескакивание. Никто не может ничего перескочить, никто не может дать эти скачки. Это называется, что я сделал здесь из этих подъемов и падений систему, в которой я живу, и я эти падения я не могу избавиться от них, то, что называется, скачки, как можно это представить. Я оправдываю их, я принимаю их как обязательные. Это называется, что я не чувствую их, я перескакиваю. То есть падение — это для меня не падение. Для того, чтобы было у человека полное кли, которое будет пригодно для получения в него высшего света, Творец переходит от одного египтянина к другому. То есть он принимает в расчет только лишь свойство Исраэль, которое есть между египтянами. То есть он ценит это. Короче говоря, как подъем это Гальгальта Инаем, а падение это Ахаб, он постепенно считает только Гальгальта Инаем. Ахаб он считает только для Гальгальта Инаем. И тогда получается, что он уважает Гальгальта Инаем, это называется свойство Израиля. А египетский Келим Ахаб как бы не считается с ними самими, а только лишь для Гальгальта Инаем. И присоединяет их к большому счету. И это подобно, как будто бы не было никакого перерыва от одного Израиля к другому. Тьма будет светить как свет, он понимает, что эти падения, они как подъемы. Без этого не было бы подъемов, без этого не погрузился бы в отдачу. И перескакивал египтян, это означает, что как будто бы не было египтян в действительности, и поэтому все израильтяне присоединяются в большой счет, пока не будет у него полного кли. То есть именно через египтян, эти Гальгальта Инаем, благодаря Хапам, они формируются и растут. И из сказанного следует понять то, что написано по поводу того, что было там, что переходил он, перескакивал через дома израильтян, и только египтяне были убиты. И, как объясняет Раши, переходил, то есть перескакивал от одного египтянина к другому, а Израиль посередине избегнул. То есть имеется в виду, что все египтяне были убиты, и только все израильтяне, которые были посередине между египтянами, остались живы.
Что называется «были убиты все израильтяне»? Ведь говорится о внутреннем человека, что желание получать в нем в его глазах стирается. Оно не является пригодным для получения цели, для продвижения. Это называется, что все египтяне умерли и остались только израильтяне. То есть не хочет работать в желании получать свое, а только в желании отдавать. Это называется перешагнул. Потому что мы приходим, по сути дела, в конце всех этих решений к получению Торы, к раскрытию бины. И будет толкованием, что все опускания, которые были между падениями, стерлись. И, само собой, не осталось ничего, кроме подъемов. И это получается, у нас как будто вообще не было никогда опусканий, потому что все они стерлись, что это означает, что убиты были египтяне. И есть сейчас место, когда все их подъемы соединяются и становятся одним состоянием, когда есть много свойств желания получать, которые исправлены с помощью желания отдавать. И поэтому было одно полное кли для получения света избавления, которое называется выходом из Египта, когда вышли к свободе из изгнания в Египте, когда были порабощены желанием получать себе, что называется, клипой Мицраима, как написано, и вывел народ Израиля из них к свободе мира. И это было состояние, когда Ахаб и египтяне, это доставляющие вред, наносящие вред, а затем можно принять их для восполнения. Прежде всего выстраивает Гальгальта Инаем поверх Ахапа. Это называется, что растут израильтяне поверх египтян. А когда выстраивают ступень бины, Все египтяне собираются внизу, а Израиль наверху, и одно растет поверх другого. То, что они хотят работать с получающими килим, которые называются египтянами, а хотят, только предпочитают работать с отдающими килим, которые называются Израиль, а затем, когда завершают ступень бины, как мы знаем, начинают работать также и с египтянами, то есть поднимать эти килим, Ахаб, в Гальгальта-Инаем, в подъеме Ахаб до Алия. Но почему это называется вне Египта? Потому что они прежде должны обрести Гальгальта-Инаем. Это называется Эрец-Исраэль, страна Израиля, желание к Творцу, а затем оттуда поднять Ахаб до Алия. В самом Египте, что называется местом желания получать, в самом нельзя производить исправление, но исправление в том, что переводят эти келим в Гальгальта-Инаем. Поэтому необходимо произвести все исправления, то, что называется, в стране Израиля. Тогда как, если бы падения оставались, уже есть прекращение между подъемом и подъемом из-за падения, которое есть посередине. Но поскольку падения вообще исчезли, можно смотреть только на подъемы, и тогда уже есть место говорить из кли, которое пригодно для получения света избавления. И поэтому мы должны из этого выучить, что человеку нечего смотреть на опускание во время своей духовной работе. Нечего смотреть, так нет уже пользы от падений, а есть в них большое падение. Так в чем же смысл? Но он должен смотреть на подъемы. И поэтому, когда он видит, что находится в состоянии униженности, ему запрещено отчаиваться, но он должен преодолеть высшие знания и снова подняться. Это и есть польза от падений, и надо смотреть на них. Но с намерением подняться над ними в вере высшие знания. И тогда ради этого они были даны. И нечего смотреть ему на прошлое и говорить, что до сих пор я всегда думал, что я уже пришел к пониманию того, что не стоит смотреть на себелюбие. И все-таки он видит, что тотчас он получает падение. И поэтому человек спрашивает, какова польза с того, что я все время поднимаюсь, если я обязан снова упасть, и что я выигрываю от этого. И на это дается ответ. И возопили сыны Израиля от работы тяжелой, и взошел их крик к Творцу. Это очень высокое состояние. Это отчаяние. Это не просто отчаяние. Это отчаяние от работы. И не просто отчаяние от работы. Это отчаяние, в котором содержится крик к Творцу. Это именно является основной точкой здесь. То есть отчаялся от своих собственных сил, от того, что не способен. Вместе с тем пришел к осознанию, что высшая сила его держит, и что человек зависит от нее, и что высшая сила желает помочь и ждет, ожидает от человека, пока он не попросит. И не было у него раньше сил внутреннего стремления просить, потому что что-то удерживал внутри, а сейчас он готов воскричать. То есть он может высвободить этот крик изнутри. То есть что было пробуждение снизу, и тогда убил Творец египтян, и само собой, что остались израильтяне и присоединились к большому счету, что все падения, которые были у них одно за другим, поэтому у них сделалось большое кли, которое готово принять в себя свет. Келим накапливается, понимание, ощущение, отношение к Творцу, к группе, к миру. Все становится как общей совокупностью. Человек, поскольку познает все это и чувствует все это, относящимся к себе, может правильно сконцентрировать свое отношение. Это в конечном итоге получается правильное отношение к Творцу. Из всего «я», и окружение, и он, и пути, и так далее. И то самое правильное отношение, которое приходит изнутри сердца. Нет здесь слов, а именно изнутри сердца раскрывает человеку первую связь с Творцом. Это называется избавлением. И из сказанного получается, что любое хорошее действие, которое есть у человека, не исчезает. И поэтому нельзя сказать, что, какую приносит мне пользу подъема, если я их сразу же теряю. Это правильно, если бы он с этого момента мог удерживаться в подъемах и не опускаться. И на это сказано, кто поднимется на гору Творца. И это одно свойство. А второе, а кто поднимется вместо святости его? А на это приходит ответ. Чистый в своих действиях и чистый сердцем. То есть тот, кто удостоился чистых рук, и нет у него себелюбия, но все его намерения ради отдачи и чистый сердцем означает, что все его сердце Творцу, что полная вера его в Творца, что это нет у них опускания в унижение. Чистый руками, когда нет у него опускания в получающий келим, нет у них их, он не работает с ним, пришел в полном гальгальтаймнайм, а затем барлевав, чистый сердцем, все свои желания получать, тоже присоединил гальгальтаймнайм. И это понимается не только поднимается на гору Творца, подъем он с помощью Гальгальта и Нам, когда поднимается поверх желания получать, поверх горы ненависти, когда поднимается выше знания, а затем будет устоит на месте его святости. Стояние это уже при помощи подъема Ахаб. Но в них есть подъемы и падения, все на духовных ступенях. Поскольку нужно достичь полных ступеней, называемых Наранхай де Нефиш и Наранхай де Руах, получается, что подъемы их и спуски их были все во дворец относительно дворца царя, а не вне его, а не то, чтобы бросали их вместо тьмы и нечистоты. Я не стесняюсь, не волнуйся, я объясню, где надо, а ты читай просто так. Но вместе с тем необходимо знать, что никакой подъем не исчезает, но монета за монетой присоединяется к большому счету. И поэтому человек должен находиться в святости, в то время, когда он чувствует, что духовное получила прелесть в его глазах и должен ожидать Творца, насколько возможно. И большой заслугой будет считаться в его глазах, что приходит ему пробуждение свыше и будет смотреть на себелюбие, как на эгоизм, как на противившее ему, что не может находиться к этому, а стремится только к духовному. И здесь тоже проблема, что человек постепенно объясняет все более правильно, что называется духовным, к чему стремится человек, что такое эгоизм, где каждым разом он выясняет эти понятия, и они приобретают объем и внутреннее ощущение, эти определения он уже облачает на себя, применяет к себе и таким образом меняется. То есть это не понятие разума или чувства, но с помощью подъемов и падений и его работы он вызывает свет, поднимающий к источнику, чтобы мы этого не забывали. И этот свет меняет в нем внутренние связи в его внутренней системе, то есть внутреннюю программу, связь между всеми желаниями, и намерениями, и мыслями, и тогда человек начинает по-другому объяснять и формулировать все определения. То, что он думал раньше о подъеме, падении, вере и отдаче, постепенно это приобретает аспект систематический и духовный. Но человек должен знать, чтобы я не сказал, когда у меня будет пробуждение свыше, тогда я начну работать в духовной работе. Но то, что человек помнит, что есть духовное, и даже когда нет у него желания к этому, он уже за это должен поблагодарить Творца, за то, что он знает, что есть духовность вообще в мире. Даже в отрицательном виде, когда получает знание, что есть духовное, и плохо ему от этого, и все это не в порядке, и он отчаялся от всего, и жалко, что начал это. Самая плохая ступень, но поскольку есть связь с Творцом и с целью, насколько бы он ненавидел это, неважно. Это просто благословенно. Все-таки сама связь остается. Как говорит Бааль ха-Сулам, нет большего наказания в мире, кроме как когда теряется связь с Творцом, что это самое большое наказание в мире. И хотя у него нет стремления к работе, это похоже на великого царя, приходящего в город, и не рассказывает об этом всем людям, а только маленькой горстке людей рассказали. И также не всем дали право войти к нему, а только избранным. И также нужно большое старание между министрами, чтобы дали им позволение войти, а этому человеку дали только знание о том, что приезжает царь, но не дали ему возможности войти. Как человек благодарит тем, которые сообщили ему. И также здесь, когда есть у него знание, что есть царь в мире, но он еще не получил позволения войти и служить царю, то есть что он знает и верит в какой-то мере, что есть Творец в мире. Но оставить свою работу и работать ради царя, еще не получил позволения свыше.
То есть свыше не получил желания оставить материальную надобность и заниматься духовным. Этот человек должен радоваться этому знанию, то есть что есть немножко вера в Творца. Если человек ценит это знание, несмотря на то, что не может преодолеть и заниматься служением Творцу, в любом случае радость от того, что вспомнил сейчас, что есть царь в мире. У этого есть сила поднять его из его низости и ввести в работу. То есть, если человек начинает, но это тоже как следствие горького опыта, многих мыслей, здесь группа может дать важность и ускорить этот процесс, что если есть у него только контакт с Творцом, неважно, насколько он чувствует зло вместе с этим, здесь уже есть как ножницы, как сказать, о чем я думаю, или я думаю, что плохо мне, или о том, что есть у меня контакт с Творцом. Если группа поддерживает, если она промывает ему разум, что нет ничего важнее, чем контакт с Творцом, он не чувствует зла, а важность эта, она глушит все это состояние плохое, и тогда он просто рад своей доле, что есть у него этот контакт, хоть в чем-то, неважно в чем. И желания эти получать пустые, в которых он чувствует страдания, и боль, и низость, и отчаяние, не ощущается у него. И поскольку есть у него желание преодолеть свой гуф, и это именно если человек обращает внимание и ценит это знание. И это происходит от корня, то, что сказали мудрецы, шхина находится только из радости заповеди. Это называется радость заповеди. То есть он поднимается над всеми плохими чувствами, в вере выше знания, радуется в вере, это называется рад своей доле, и именно эти плохие ощущения, отчаяние, что нет ничего, все, что мы знаем, получающих наших келим, которые не наполнены, которые чувствуют, это радость заповеди. Да. И они все. Этот контакт, о котором идет речь во время падения, он может быть только в разуме, да, не в ощущении в сердце. Что это за это как контакт только? Это одинарное скрытие? Как он может быть в радости из чего-то, что он делает в разуме, не в сердце, нет ощущения? Откуда у него настоящая оценка, если не от ощущения в сердце? Он потеряет это только в разуме? Нет, это ты прав, что радость — это ощущение, а не мысль. Но из того, что он углубляется в мысль, его ощущение изменяется. Он представляет себе состояние, в котором он не находится. Все ощущение. Разум — это только для того, чтобы дать какую-то величину важности одно относительно другого измерить. Но в конечном счете он начинает себе сам промывать разум, то, что называется, изменять себя, что тот контакт, который есть у меня с Творцом, это несравненно важнее, чем то, что я ощущаю сейчас, как состояние пустое и отчаянное. И тогда это ощущение господствует над отчаянием. Доминирует. Это, конечно, ощущение. Это из мыслей. Мысли приводят к ощущениям. Да. Потому что разум... Мы думаем, что есть разум отдельно, какая-то коробочка, и какая-то коробочка с желаниями отдельно. Это неверно. Разум... Он между желаниями только для того, чтобы дать им величину важности и связывать между собой. Разум — это как система, которую как ты ее выстраиваешь, так она связывает между мыслями, между желаниями. Нет у него какого-то места, состояния отдельно, где он действует самостоятельно. Он только для того, чтобы связать и градуировать желания и дать между ними особое отношение, и не более того. И поэтому, если мы благодаря группе, благодаря учебе, я помню в таких случаях отчаяния, страхов или каких-то таких внутренних случаев, я открывал, читал высказывания каббалистов, действуют сильнее всего, по крайней мере, на меня это так было. Ты видишь, насколько они дают так по зубам и себе, и другим. Это очень помогает. Главное во время отчаяния быстрее выйти, как можно быстрее из этого, и я нашел это для себя. Благодаря этому я сразу же укреплялся. На самом деле, неважно, как. Начни танцевать. Главное, не быть в падении. Есть такие, которые думают, что если я в падении, и там выяснятся всякие вещи, нечего выяснять в падении. Никогда. Продолжай. Строчка Симха. То есть, из радости, которая есть у него в момент совершения заповеди, это ведет его к слиянию с Творцом. Благословенный сливается с благословенным, потому что радость — это результат совершенства. И поскольку он ценит дающего, его величие и важность, есть правило. Если тот, кто дает подарок, это важный человек, даже если он дает маленькую вещь, это будет считаться тоже великой вещью. И поэтому из знания, что он верит, что сообщили ему свыше, что царь в городе, хотя не дали ему позволения войти и побеседовать с царем, в любом случае, благодаря тому, что видно, что он высоко ценит знание о существовании царя, сейчас же дают ему позволение войти и служить царю, потому что видят, что он высоко ценит его, и уже считаются с ним, и дают ему силу преодоления мысли и желаний тела. Это пока что. Но помогают. А потом заставляют упасть, роняют, чтобы снова он вознуждался в помощи. Согласно этому, можно сказать, благодаря радости, то есть от радости, когда он впечатляется важности царя, дают ему свыше свечение, которое находится в кли радости, которое дал ему, которое он дал снизу, как пробуждение снизу. Это привело к пробуждению свыше. То есть дают ему позволение. То есть дали ему желание и стремление преодолевать мысли Гуфа. Из сказанного вытекает, что Песах называется по имени того, что Творец перескакивал дома Израиля, и все израильтяне остались живы. Как известно, нет исчезновения в духовном. И даже самое маленькое свойство Израиля осталось живо и не теряется. И поскольку Творец спас Израиль, называется этот праздник Песах по имени действия Творца. А то, что мы спросили по поводу благодарения, как можно сказать, что Творец хочет, чтобы восхваляли его, что он разве впечатляется от восхваления со стороны бренных людей, следует здесь дать два ответа. Первое, с точки зрения цели, что желание его насладить свои творения. То есть все, что Израиль получает наслаждение и радость, они направляют это ради получения ради небес. То есть, чтобы Творец наслаждался от этого, поскольку он хочет, чтобы творения получили благо и наслаждение. И поскольку они хотят совпадения по свойствам, поэтому все, что они занимаются в Торе и заповедях, это только по причине того, что они хотят отдавать Творцу, а не ради себя. И это называется, что народ Израиля восхваляет Творца, что по причине величия и важности царя мы стараемся доставить ему наслаждение. Не забывать, что мы не говорим, не дай Бог, о каком-то образе, поскольку нет у него образа, а мы говорим о высшей силе всей природы. Это сила отдачи и любви. Это общая сила, общее поле, в котором находится все творение. В нем находится все творение внутри этого поля. И поле это называется Творец. Что если мы внутри наших келим, внутри наших желаний, выстраиваем то же свойство отдачи, любви, тогда мы, благодаря совпадению по свойствам с этим полем, раскрываем его, что он находится внутри нас. И так находится сейчас внутри нас, и через нас так проходит прозрачно. А мы не видим его из-за загрязнения в наших получающих сосудах, неисправленности в наших получающих сосудах, воспринимающих сосудах. То есть, еще раз, не надо думать о Творце как о чем-то, что какой-то образ, какая-то ограниченная реальность, я здесь, а он там. Нет такого. А я нахожусь в нем. Это свойство природы отдачи любви. И к этому свойству я должен стремиться в той мере, в которой я буду как он, когда не будет никакой разницы, я нахожусь внутри него, нет разницы я и он, это называется слияние. Да, Муша. Миша Санилевич. Человек, у которого есть важность цели, он не чувствует зла. Вопрос, если человек не удовлетворен необходимым, какие-то болезни там, это обязательное желание. Если, не дай Бог, болеют, так я должен дать им дать им все, посвятить им все, чтобы были здоровы, не дай Бог. Важна цель, есть желание, которое группа дает, это понятно. Я уже удовлетворен в них. Если у меня важны цели, это понятно. Теперь, если я не удовлетворен в обязательных желаниях, как семья, секс, еда, обязательные вещи, как мне может помочь важность цели? Может или нет? Конечно, может. В мере важности цели. Естественным образом, инстинктивно. Твое обязательное опускается на действительно обязательное. Необходимое, действительно необходимое. Я не знаю, какое... Просто где мысли человека, там он и находится. Если я нахожусь моими мыслями, стараюсь быть все время в цели, то получается, что все, что в жизни делается, более или менее связано с той же целью, в мере слияния с целью. Я не смотрю, я не считаю, насколько необходимое у меня большое или маленькое, потому что я нет насилия, нет принуждения, а я должен увеличивать важность цели, и из этого все остальные вещи выстроятся в направлении цели, относительно нее. Я буду меньше думать о всяких других вещах, а если буду думать, то чтобы это у меня было для достижения цели. Я должен быть здоров, я должен быть бодрым, я должен быть таким-то, таким-то, и мне нужно это и это. Все определяет цель. И тогда это называется необходимость. Я должен есть в течение дня 5 обедов. Почему? Из слияния с целью я так чувствую в теле. Это называется необходимость. Я должен спать 10 часов. Без этого я не способен все время меньше этого часов, я не слит с целью. То есть это называется необходимое. Это я преувеличиваю, но, понимаешь, то есть обязательное определяется слиянием с целью. Если я слит с целью на 30%, то у меня необходимость тоже исправлена только на 30%, а на 70% там идет выше этого.
Поэтому, когда смотрят на женщин, мы не знаем, насколько все их действия связаны или нет на людей. Мы не знаем, связаны их действия с целью или нет. Может быть, он пожирает, а потом он говорит, сейчас пойду отдохнуть. Ты думаешь, какой грубый человек. А у него расчеты могут быть очень острые. Я не говорю о скрытиях, которые люди делают специально. Я просто говорю о том, что мы не можем делать расчет за другого. А снаружи это не выглядит так. Поэтому никто не должен другому ничего говорить, только пробуждать важность цели. Нет большего. В той мере, в которой это будет важным, твое насущное, оно придет к такому состоянию, в котором для тебя это будет действительно насущным, а у другого это будет совершенно другим. Поэтому Бальцлам не пишет в последнем поколении, что каждый будет получать килограмм риса в день. Он пишет, нет, согласно потребности, но не возьмет большего. Скажем, ты придешь на склад, ты придешь с этого склада или закажешь с него все, что ты думаешь, что это необходимо тебе. Но и этого будет необходимым. Потому что никто не захочет большего. Если все мое наслаждение в слиянии, от слияния с Творцом, что это наполняет меня напрямую, все мои получающие килим, то о чем же я могу еще думать? Поэтому насущное опускается на уровень животный. Как животное, ест столько, сколько требует и его тело, находится естественным образом в необходимом, в насущном, инстинктивном. Смотри, сколько пожирает человек, что он создал вокруг себя, какие вещи. Мы не можем представить нашу жизнь без этого. И из них 90% я не знаю, где и что, но это прояснится. Они не являются необходимыми. Может быть, нам может кажется, что я могу без этого, а именно это и будет необходим. Я не знаю. Конечная цель должна определить, а не то, что нам кажется сейчас. Поэтому не надо пренебрегать ничем и не определять ничего заранее. Свет проясняет все. Только высший свет, который приходит человеку, он выясняет все. Это называется, что нет насилия. Ты вместо на своем месте снизу ничего не определяешь. Притяни свет. Это сила, это разум, это высший порядок, который ты притягиваешь в свой мир. Может быть, я непонятно сказал. Вы сказали 5 порций. Я думаю, что мой храхиют, моя необходимость, это 5 порций. А есть денег у меня только на 1 порцию. Что я могу делать? Я не могу, кроме этого, думать ни о чем другом. Я чувствую, что это насущно, и у меня нет денег. А еще на 4 порции. Что же мне делать? Поднять важность цели? Денег больше ты не получишь. Знаешь, может быть, ты хочешь попросить, у тебя не получится этого. Но поднять важность цели — это то, что стоит сделать. И тогда ты почувствуешь вдруг, что тебе не нужно. Даже на завтра придет Герман и скажет тебе: знаешь, мы можем на 1000 шекелей поднять тебе зарплату. Вот ты скажешь: мне не надо. Тебе это не кажется, да? Важность цели — это ответ на каждую секунду жизни человека. Нет ни одной секунды, которая могла бы помочь тебе, что могло бы помочь тебе что-то другое, кроме важности цели, кроме еще на каплю притянуть оттуда свет, который выстроит тебе жизнь. И чтобы правильно организовал ее, потому что ты никогда не знаешь, куда и зачем и как. Он выстроит, потому что он исходит из источника, которого ты должен достичь. 112-я страница. Паша хочет спросить. Ну. Вы сказали, что человек, если он уравновешен с Творцом, он не чувствует разницы между собой и Творцом. Это называется слияние, да. Я и сейчас хочу так. Ты чувствуешь, что ты уравновешен. Я не чувствую разницы. Есть одно ощущение. Оно и будет одним ощущением. Сейчас я не чувствую, потому что я вообще ничего не чувствую. В этом разница. Я нахожусь сейчас во тьме. Я не знаю даже то, что я во тьме, в темноте. Мне говорят, что даже как зародыш в чреве матери видит мир из конца в конец, все у него есть, его обучают всей Торе, все света проходят через него, он не мешает, он отменяет себя, и он находится в состоянии, когда свет бесконечности, а он находится внутри света бесконечности, и он не мешает, не представляет помеху. Почему? Потому что он не существует, его «я» не существует. Это состояние, которое называется тоже слиянием. Ты видишь, что он слит с Творцом в чреве. Состояние слияния. С каким авиютом? Пробуждается в нем авиют Шорош, и он уже может отменить его. Так он слит. Авиют поднимается, вдруг авиют Алиф. А, я хочу же так, и так, и эдак. Ему говорят: не, дружище, ты уже не имеешь отношения к концов. Ты уже не относишься к слиянию с Творцом. Ну-ка, отойди в сторону. И с помощью действия рождения он выходит наружу, его выталкивают наружу. и начинает расти снаружи, пока в конце пути, после всех исправлений Гальгальтейна, скармливания, Ахабда Алия и Гумартикун, весь Ахаб входит туда внутрь, и он становится, и это очень трудно понять, он становится совершенно таким же, как Творец, и есть у него что-то, что является его «я», и все-таки он не меняет свету проходить через себя, потому что у него есть то же самое свойство, совершенно то же самое свойство, но от него самого. То есть он как лего, скажем, он входит на свое место и дополняет всю картину. И это уже другое слияние, потому что он дополняет. И так мы все дополняем картину, и приходит высший свет, и мы отменяемся, и вдруг каждый отправляет свою душу, и каждый так вот дополняет эго. Оно было большим, было отменено, а сейчас каждый из нас место Творца. Что значит место? То есть мы из всех нас представляем вот этот образ, раскрываем его, скажем. Есть разница между «я» человеком, либо его совершенно не находится, либо он чувствует, что должен отменить себя, что он находится в слиянии, либо он уже в конце пути, и он находится, он присутствует как Творец. Большая разница. Это как в анекдоте про мексиканца, который лежит под кактусом. Ему говорят, иди работай всю жизнь, а потом ты уже можешь также снова лежать под этим кактусом и отдыхать. Для чего мне это, если у меня есть все? Ты прав, я согласен с тобой. У нас есть только проблема. Есть у нас проблема одна. Что если ты спросишь меня, я бы таким же мексиканцем был бы, сразу под деревом, оставь меня, сбрось мне банан, не хочу больше ничего. Но страдания, друг мой, что ты будешь с ними делать? Что ты будешь с ними делать, со страданиями? Конечно, мы устроены таким образом, что человек, который не развивает себя, так хорошо ему, потом добавляет знания, добавляет страдания. Ты прав. Но это уже процесс, который мы не выбирали. Мы только в конце оправдаем его. Сейчас мы не можем оправдывать его. Я только на последней ступени называюсь абсолютный праведник, согласно тому, что я оправдываю про Творца во всех его действиях. Поэтому ты прав. Ты знаешь, клиент всегда прав. Ничего не скажешь здесь. Но замысел творения, насладить творение, мы не понимаем, что это такое, он в конце пути, и это заставляет тебя продвигаться, тебя никто не спрашивает. Ты не можешь быть мексиканцем. Посмотри на этого мексиканца, который лежит под деревом. Давай, устрой с ним игру. Начинай его укалывать снизу, начинай его на него сбрасывать что-то сверху. Придут мухи, прилетят, или как бы будут жалить его. Посмотрим на него. Так же и мы. Надо делать исправление. Вначале это исправление, которое мы хотим себя, конечно, так устроить под деревом, отогнать мух, отогнать всех. Потом начинаем видеть, нет, эти помехи, они приходят для того, чтобы пробудить меня, чтобы я сдвинулся, чтобы я должен достичь чего-то. Начинают распознавать эти помехи, что хотят от меня, почему подталкивают меня и так, и эдак, и что я с ними, как я могу с ними справиться. Я готов принять эти помехи с высшей системы, которая меня сопровождает. Я готов увидеть в ней какую-то высшую силу, готов идти, следовать за ней. Кто я? Я сам бы лежал под этим деревом, а все действия мои были бы только отгонять помехи. Нет. Я начинаю теперь принимать это на себя. Это уже другое отношение. Это называется, что желают оправдать эти помехи. И это уже как двойное и простое скрытие. Оправдываю их, стараюсь из тьмы, из путаницы, пока связываюсь с ними таким образом, что желаю быть в этой системе, чтобы она действовала на меня, чтобы она властвовала надо мной, чтобы раскрылась во мне. Это называется, что я вхожу в нее, перехожу махсом и вхожу в Творца, в Бину. Но изначально ты прав. Мы желаем только покоя, наслаждения и покоя. Рафи, ты чего не спрашиваешь? Сладкий мой, сидишь там у двери. Давайте продолжим, потом вопросы. 112-я страница. И Творец возвеличивает Израиль, то есть желает дать наслаждение, и что является целью творения. И желает также, чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждения. Поэтому он желает, чтобы служили ради отдачи. И находим, что он возвеличивает Израиль, то есть, что Израиль отменяют эгоистическую любовь и желают работать только ради отдачи. Поэтому он всегда смотрит на их возвеличивание, то есть он считает их работу ради отдачи для того, чтобы была возможность дать свет, и чтобы не было там никакого изъяна стыда. Но то, что занимается ради получение об этом он не говорит, это желает он стереть с лица земли, включая выяснение во время Песах, то, что он Пасах перескочил, то, что он убил египтянина, который был между Израиль и Израиль, и оставил израильтянина в середине, но мог он смотреть только на восхваление Израиля, то есть только на подъемы, которые были у них, и это является восхвалением Израиля. То есть то, что сделали они тогда, подъем снизу в выпечке мацот. Мацот называется хлеб нищего. Это малхут, который поднимается в бину. Это бина, буквально. Нежелание получить, а полная отдача. Поэтому все эти законы, как выпекают мацот, они все, прежде чем закваситься, прежде чем свяжется малхут с биной, и это в сущности была их цель — подняться над желанием получать.
И поэтому сказано в Торе, праздник Мацот и народа Израиля, потому что Творец смотрит на восхваление Израиля и выпечки мацы. То есть, почему здесь плохо слышно? Почему не называется праздник Песах и праздник мацы? Посмотрите, сколько названий есть. А на остальное не смотрел. И это называется... И египтянин, который обитал, убил его, то есть стер, как будто не существует действительности. И с помощью этого присоединились все израильтяне на ступень, чтобы было совершенство и кли для получения изобилия. И поэтому называется это хорошим днем или именем Песах. И отсюда можно понять второй смысл. Когда что народ Израиля называет его в честь Творца. Это из-за того, что хотели насладить Творца и хотели получения не ради эгоистического, ради эгоизма. И поэтому получили добро и наслаждение. А второй смысл из-за того, что хотели этого ради Творца, а не ради падение, и поэтому не смотрели на подъемы и падения. Все подъемы были взяты в расчет, а падения стерты под ниже земли. И поэтому называется Песах, потому что говорится ради возвеличения Творца. И сказано, и ели вы это быстро, очень быстро ради Творца. Это еще один знак праздника. То есть, проскочил быстро и маца. И почему написано «пасах проскочил и в скорости»? И называет, объясняет Раши, что Песах называется очень быстро, потому что он перескочил и сделал это в скорости. То есть, проскакивание, это значит, что ускорялся, то есть не пришло еще время. Он спешил, и это означает, что спешил. Как будто бы нужно было спешить, чтобы не проснулись еще египтяне, и не пришло еще время, чтобы исправиться египтян. И поэтому он спешил и должен был спасти то, что можно спасти. То есть только Израиль получили исправление, но не египтяне. И поэтому называется в скорости, ускоренный. Еще раз, желания получать не исправляются. Могут только на мгновение приподняться над ними каждый раз, когда они раскрываются. И каждый раз, когда раскрываются желания получать, а Исраэль, точка в сердце, может раскрыться над ними, приподняться над ними, нужно присоединить все эти подъемы, Гальгальта и Наем, что именно над этими ахапами, которые строятся, собрать их, собрать их всех вместе, и чтобы у них была сила убежать, отсоединиться от ахапов. Это называется «быстро». Это не то, что по времени быстро. Быстрость называется, что есть особенное исправление, которое не дает ахапу пробудиться и начать управлять. Потому что ахап гораздо сильнее, чем Гальгальта и Наем. Что такое Гальгальта и Наем? Как сказано, вы малость среди народов. Там ахап — это то, что Творец создал, это Энсов. И Гальгальта и Наем против этого — это ничего, это малость. А спасти Гальгальта и Наем из ахапа, не дать ахапу поглотить их снова. Это, в общем-то, важное. Что это за особый проскок? Что здесь за спешка? Присоединение Гальгальта и Инаем и не дают ахапам подняться и управлять ими. А что значит не дать им управлять? Это особое исправление, это все свыше. Человек здесь ничего не делает. Человек делает только общие усилия. Он не знает, что происходит. Все назначается сверху, светом, который светит. Так в свете, который светит, есть эти исправления. Это прежде всего проскок, Песах. Это маца и спешка. И есть еще, дойдем до Песаха, и увидишь, сколько у нас есть знаков, и у каждого из знаков, символов. Может, мы сможем в этот раз лучше объяснить. Это особенное исправление, которое свет производит над нами. Для чего мы вспоминаем это? Все эти три состояния мы усиливаем Гальгальта и Наем над Ахапом, поднимаем внутреннее над внешним. Каждый раз даем, есть особые ощущения этих состояний. Так я тебе сказал. Проскочил, это то, что выбирается только Гальгальта и Наем. Проходит на дома египтян, собирает только израильтян. Египтяне получают только удары. Кроме этого, там, где есть связь между ними, он не дает, чтобы была связь меньше 18 минут, то, что необходимо, чтобы было в маце. А спешка и торопливость называется, что не дает ахапам подняться в своем большом желании, а удерживает их таким образом, что... Ну, это называется спешка. Спешка по отношению к Гальгальта и Наем. Ты даешь им время оторваться от ахапа. Это в этом это имя. В духовном это не рассчитывается как времена. Скажем так, Творец удерживает египтян, чтобы не удерживали израильтян, чтобы израильтяне успели убежать, даже если потом египтяне хотят их потом настигнуть, хотя это и не сами египтяне. Египтяне все убиты в Египте. Убиты означает все желания получать. Не пробудились. Тот, кто пробуждается и потом бежит успеть, бежит за израильтянами, это народ. Это великое смешение. Это те же Израиль, которые смешались с израильтянами, с египтянами и не хотят оставить Египет. Секундочку, сейчас мы закончим. И что да, в конечном исправлении сказано, что и в спешке выйдете, и не пойдете, потому что и пойдет с вами Творец, и будет Творец Израиля. И Ари объясняет фразу, что это будет конечное исправление, что и даже сам будет святым ангелом, и то, что нельзя выяснить до Гмара Тикун, и тогда клипот будет выяснены в святости. И это, понятно, тов очень хорошее, что тов хороший — это святой ангел, и это называется, будет поглощена смерть в вечности. Проглочен, Билал. Почему именно так говорится? Хорошо. И мы сможем объяснить то, что сказано, что не в спешке, и в спешке вы выйдете и не побежите. Не так, как это было в земле египетской, когда избавление было в спешке, когда перескакивало от египтянина к египтянину, и израильтяне в середине убегали. И это было из-за того, что нужно было стереть Египет, и только израильтяне остались живыми. А в конечном исправлении, когда и египтяне исправятся, и не нужно будет спешить, не нужно будет перескакивать от египтянина к египтянину, и израильтянин в середине останется в святости, а все египтяне исправятся, и будут совершенными. Дадут им выйти постепенно из желания ради себя, от ради себя к ради отдачи, и присоединятся они к Израилю, к исправлениям. Поэтому не нужно будет спешить, то есть перескакивать, а все, что было в клипот, будет исправлено. И как сказано, и исправится, и заберу твое каменное сердце и дам сердце из плоти. И поэтому человек должен быть в радости, потому что с помощью радости он может выйти из низменного состояния, в котором находится. И если спросят человека, чему радоваться ему, если он находится в низменности, нет у него желания заниматься Торой и заповеди, то он должен принять свою радость, потому что он должен знать, что существует царь в мире, и это достаточно, чтобы радоваться. И как говорится, что царь приезжает в город, и это дает человеку силы подняться. Миша, мы знаем, что вся работа фокусируется в одной линии. Отдача ради отдачи, мы исправляем линию. А весь Лев Эвен, каменное сердце, исправляется в конечном исправлении. Как качественно вдруг падает на человека столько всего. Ты уже беспокоишься о каменном Лев Эвен? Я думаю об этом несколько дней. Но уже пришло время исправлять Лев Эвен. Почему здесь? Откуда человек берет сердце? Я не хочу говорить даже об этом. Я очень сожалею, Миш. Но это... Мы просто не понимаем, что это. И не об этом говорится. На это есть только намеки здесь и там. И все эти высказывания, нечего из них брать. Я сам этого не знаю, я до этого не дошел. Исправленный Лев Эвен. Хорошо, ну скажем, сейчас. Каждый новый уровень начинается с ощущения темноты. Не знаю, недостаток экрана, более большие кили, которые тебя сбрасывают, где взять силы, чтобы перескакивать, как Исраэль, на следующую ступень, от подъема к подъему. Откуда это берется? Свет выясняет келим. Что это значит? Это значит, что силы, любые силы для исправления, для продвижения самого малого приходят свыше, только сверху, а не своими силами человека. Они выясняют во время изгнания. Плохо мне? Почему мне плохо? Откуда мне плохо? Как я могу избавиться от этого зла? Для чего мне избавляться от зла? И с помощью чего мне избавляться от зла? И в этом все дело до тех пор, пока не приходит к окончательному решению, что только Творец управляет. Что взять зонтик, пока не кончится дождь? Все выяснение в человеке, которое приходит. И человек тот, кто выясняет. Выясняет свет, но с помощью просьбы человека. Процесс изгнания непрост. Это подготовка к избавлению. И в этом процессе человек проходит двойное скрытие, простое скрытие. Почему, для чего? Все эти вопросы целенаправленные. Мы об этом говорили. Замир. В чем смысл того, что он говорит, что Творец перепрыгивает, а Израиль убегает? Убегает от Ахаб. Высший свет дает Гальгальтаинаем быть оторванными от Ахаба и присоединить их вместе к большой силе бины, которая может управлять. Можно, если так можно сказать, оторваться от Ахапа, и чтобы человек олицетворял, отождествлял себя с Гальгальтаинаем. А Ахап как бы не находится в нем, умирает, не мешает ему. И тогда отождествление себя с Гальгальтаинаем, без ощущения Ахапа, это, в общем-то, и бегство из Египта.
Какова польза? Понятно, что без важности товарищей не будет важности цели. А как я могу давать им важность цели? Как я обеспечиваю им это? Ты не можешь обеспечить тебе важность цели, если иначе, чем от группы. Нету человека у самого, от самого себя важности цели не может быть. Потому что цель, она альтруистическая, ради отдачи, быть в свойстве отдачи, в любви к ближнему. Если ты не получаешь это от ближнего, ты сам никогда этого не захочешь. Ты, может быть, будешь себя обманывать в том, что ты хочешь, но это иллюзия. Ты считал. Отдохни. Амикам, он пишет здесь о том, что радость — это состояние совершенства. И есть здесь, что грусть — это изъян. Иногда бывает наоборот. Зависит от состояния, да. Глизерин. Что делать, если наслаждение от выяснений подавляет скрытие? Его естественное желание узнавать, и он наполняется от выяснений. Это не выяснение. Не называй это выяснениями. Выяснение, самоанализ. Это не то, что я выясняю в своем разуме, насколько система эта мудрая, как я могу изменить в ней там где-то какой-то винтик или привести в действие в ней что-то, и будет так, а если я сделаю так, будет эдак, и какой-то большой механизм. Это не называется выяснениями. Выяснение — это когда я выясняю места слабые, трудные, непонятные места, те места, где я терплю неудачу, и эти места я требую выяснения, исправления с высшим светом. Свет Апсак выясняет, и он исправляет. Выяснения могут быть только с помощью света Хохма. Не может быть выяснения с самим человеком. С какой стати? Ты просто в разуме, там проводишь какие-то выяснения, ты просто там сам с собой упражняешься в чем-то, как будто бы ты судишь это с высшей системы. Ты просто находишься в какой-то системе воображения, которую ты создал в своем эгоистическом мозгу, и думаешь, что об этом идет речь. Не совсем так, Глизерин продолжает. Допустим, есть какое-то истинное выяснение, но из этого тоже эгоистический разум получает наслаждение. Это не разум. Он не получит этого наслаждения? Нет. У тебя есть наслаждение от того, что ты сделал такое действие, когда Творец ответил на него, и исходя из этого, ты приблизился к нему, и ты восхваляешь, и ты радуешься тому, что ты понял его в своем пробуждении первичном. Что конец процесса ты связываешь с его началом, и ты благодарен ему за то, что он начал его. Но это сразу же гасит скрытие и возвращает тебя в точку начальную. Нет, это раскрытие частичное отношений твоего с Творцом, когда вы работаете вместе. И ты благодарен за это, и ты осознаешь это. Это называется, что ты обрел еще одну ступень. И в этом вы сливаетесь друг с другом. Как он объясняет, что в начале работы, если не я себе, то кто мне? А в конце работы нет никого, кроме него. И слиты оба этих подхода, обе этих системы.